Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также обозреватель радио «Спутник» Федор Ужов. Всем здравствуйте. Федор, привет.
Всем добрый вечер. Привет, Никита.
С российского рынка может начаться массовый уход, если не сказать исход, немецких фирм. Об этом заявила германо-российская внешнеторговая палата. По мнению немецких СМИ, бизнес ФРГ встревожен новостной повесткой, которая касается ситуации вокруг Украины и возможными санкциями в отношении России.
Чтобы стала понятна картина, потому что мы сейчас все в этом кризисе, в пандемии, впрочем, и как-то потихонечку уже мы о своем-то бизнесе, да, уже не спим ночами и переживаем. А здесь о каких-то немецких фирмах идет речь, и у кого-то может возникнуть вопрос, ну а что это такое, кто там у нас уйдет? Мерседесы, да и бог с ними. Ну, не только Мерседесы, друзья наши могут уйти. Например, Метро Групп. Это немцы, входят в 50 крупнейших иностранных фирм. Часто покупаете, закупаетесь в метро?
Метро Cash & Carry, которые...
Которые такие синенькие, ТЦ-шки огромные. Volkswagen Group, у нас несколько этих самых заводов построили, и на секундочку... выручка их в России была 231 миллиард рублей. Daimler, которые производят те самые Mercedes-Benz в России. BMW Group у нас производит, хотя еще и нет собственного завода, но тем не менее что-то они у нас сделали.
Глобус. В Калининградской области что-то собиралось же.
Собиралось, да, был проект, но вроде бы его так и не реализовали, но это нужно уточнить. Глобус Групп, 11 магазинов у нас есть, редко встречается, но тем не менее. Хенкель, покупали когда-нибудь чистящее средство Персил? Вот я, например, покупал, вот это Хенкель тоже могут уйти, если верить заявлению. Ну и, наконец, любимая одежда наших спортсменов и не совсем спортсменов «Адидас». Это, если вдруг кто-то не знал, немецкий производитель спортивной одежды. Вы переезжали когда-нибудь из квартиры в квартиру, мебелью закупались, но я думаю, что наряду с кучей магазинов уж точно слышать вы слышали такое наименование трех букв, как «Оби». Это немцы. Ну и, конечно же, «Сименс», куда тут без него. Остальные поменьше, хотя супермаркеты «Билловы», я думаю... Знаете, так вот их основали, вернее, представляет их один из крупнейших в Европе торговых и туристических концернов,
да,
под названием «Рео Групп».
Уже перекупила российская лента.
Которая... Но, тем не менее, показательный. Угу. Так что вот такие вот дела, ребят.
К нашему эфиру присоединяется по телефону председатель Совета торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Владимир Андреевич, приветствуем вас.
Да, добрый вечер, коллеги.
Я повторю то, что сказал мой коллега в самом начале. Встревожен бизнес ФРГ новостной повесткой или вот этим инфополем, которое сформировалось вокруг Украины, раз, и санкции в отношении России, которые уже в не столь долгосрочной перспективе лежат, как теория пока еще, но тем не менее, уже поблизости, два. Вы как вот к этому относитесь? Это, скажем так, страхи обоснованы, необоснованы? И действительно ли это может привести к исходу вот такого крупняка с нашего рынка?
Ну, совершенно очевидно, если, не дай бог, это просто трудно себе представить, случится вооруженный конфликт России и Украины или Украины и России, и будут введены те сумасшедшие санкции, то, ну, совершенно понятно, что разбегутся не только немцы и другие из России. Но совершенно очевидно, что такого конфликта никогда не будет. Я просто абсолютно не сомневаюсь. Ни Украине, ни России, никому другому в Европе он не нужен. Я думаю, что...
Так ведь уже говорят о санкциях наперед? Уже говорят о санкциях...
Превентивных?
Да, превентивных санкциях.
Да нет, ну, превентивные санкции не будут. Это, возможно, некоторые санкции будут превентивные приняты, но они не будут глобальными, они не будут столь катастрофичными и так далее. Мы к таким санкциям, текущим санкциям мы привыкли, я думаю, что ничего особенного не произойдет.
Упрощаем, вы в исход немецкого бизнеса с российского рынка не верите?
Не верю, совершенно точно. Не может случиться ничего такого, чтобы заставило немецкий бизнес, который очень глубоко участвует в нашей экономике, и широко, и глубоко, и чтобы он вдруг раз и ушел из российской экономики. Ну, даже если брать простые цифры, там, товарооборот России и Украины, это более 10% всего товарооборота России. Это очень серьезные цифры. Там, в этом году, я думаю, что это будет порядка там, 45 миллиардов долларов. Это очень серьезные цифры. И импорт в Россию из Германии, это в основном технологический импорт. Да, достаточно много там и продуктов питания, но в основном это технологический бизнес, который, необходим России, б, он необходим Германии, потому что это позволяет им иметь хороший рынок сбыта. И я не вижу каких-то сейчас фундаментальных причин, даже если будут какие-то санкции введены для того, чтобы вдруг немецкий бизнес побежал из России. Он очень серьезно встроен в экономику, и я думаю, что в целом будет продолжать работать.
Владимир Андреевич, ну порой бизнес, он перестраховывается и не дожидается каких-то серьезных событий. И пытается действовать наперед. Ну и не забываем о том, что и внутренняя ситуация в России тоже влияет на бизнес. Как, кстати, с этим обстоит дело? Вот всякие административные, бюрократические препоны пугают европейцев? Новый бизнес, который к нам заходит.
Они пугают не только европейцев, на самом деле.
Но и наших.
Да, некоторая излишняя ретивость наших органов власти в вопросах регулирования, контроля, надзора там и так далее, она мешает больше нашему российскому бизнесу, ну, естественно, и иностранному бизнесу. Но я хочу сказать, что за последние несколько лет, когда и санкции введенные оказали определенное влияние, и пандемия оказала влияние, на самом деле этот процесс исхода и входа в российскую экономику был примерно одинаков. Да, достаточно много ушло заметных компаний из России в это время, но и пришло в Россию много новых интересных компаний из Европы, и из Азиатско-Тихоокеанского региона, из Америки. Так что сказать о том, что сейчас происходит что-то очень серьезное с точки зрения участия иностранного бизнеса в российской экономике, я не могу. На самом деле идет достаточно активная, серьезная работа. И я не вижу на сегодняшний день каких-то основ для апокалиптических предсказаний.
Вы не видите к этому предпосылок, но, опять же, теоретизируя, предположим, если все же случится этот конфликт России и Украины, эти санкции, которые введут, они будут убийственны, вы вначале сказали.
Они будут катастрофическими, конечно.
И это очень серьезно ударит по российской экономике.
Да, конечно, вне всяких сомнений.
А вот если в таком случае бизнес, я так понял, ваш посыл, что он будет, для него неизбежна будет какая-то, как неизбежная реакция, в данном случае реакция будет состоять в том, что бизнес попросту покинет российский рынок, просто чтобы самого себя сберечь от тех же самых санкций, например. Этот удар для немецкого бизнеса, насколько будет тяжелым, как быстро он направится? В принципе, Россия – это серьезная статья расхода, в данном случае, скорее, даже дохода для бизнесменов немецких. Или они уйдут, перепрофилируются, что-то где-то переставят, какие-то производства откроют, закроют, и на этом закончится все?
Нет, на самом деле надо иметь в виду, что у Германии очень значительный объем экспорта. Германия, экономика Германии базируется на, так же как и экономика России, базируется прежде всего на экспорте. Но только у Германии, если у России в основном сырьевой экспорт, энергетический экспорт, то у Германии он высокотехнологичный. И для Германии, для России, на самом деле, даже если сократится экспорт энергетических ресурсов, допустим, и других полезных ископаемых, то Россия может достаточно быстро развернуть собственную переработку этих ресурсов или потребление этих ресурсов. А вот Германия-то не сможет потреблять сама свою собственную высокотехнологичную продукцию. Их рынок, он давно...
Так Россия — это серьезный экспортный рынок для Германии?
Очень серьезный. Импорт в Россию из Германии более 20 миллиардов долларов.
Владимир Андреевич, да, благодарим вас за комментарии. Владимир Гамза, председатель Совета торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике, был с нами на прямой связи.
Радио «Спутник».
Если пенсионеры сдают квартиры нелегально и не платят соответствующие налоги, то их лишат надбавок к пенсии. При этом они могут снизить долю отчислений государству до 4%, если оформятся как самозанятые.
В чем суть? У нас существует всеми нами нежно любимый, хотите ставьте кавычки, хотите не ставьте, налог НДФЛ. Налог на доходы физических лиц. Составляет он 13%. Ни в плюс, ни в минус. Ну, если по общему правилу. Вы сдаете квартиру, вы официально это фиксируете, вы платите, например, вы сдаете ее, ну, скажем, за 40 тысяч рублей. Высчитываем из этого 13%. Вот из этих 40 тысяч вы должны 4 с лишним тысячи отдать государству. Если вы этого не делаете, считается, что вы сдаете квартиру нелегально. Что насчет процентного соотношения? Инком недвижимость посчитали и выдали следующие показатели. Среди сдающих квартиры в Москве аж 43% составляют пенсионеры, и 59% пенсионеры составляют среди тех, кто сдает комнаты. То есть это очень и очень серьезная составляющая часть. В случае, если человек не уплачивает этот налог, тот самый НДФЛ, то ему грозят пени, штрафы, там вплоть до 20% от суммы неуплаченного налога, то, ну, в плюс, естественно, и привлечение к административной ответственности. Но есть такая приятная, наверное, поблажка, что пенсионер может минимизировать этот налог, снизить его с 13% до 4%, если он оформится как самозанятый. Он тогда не приобретает статус работающего, не лишается надбавок пенсии, и этот процент, я еще раз повторяю, начинает составлять 4%.
К нашему эфиру присоединяется по телефону заместитель руководителя исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт» Арсений Беленький. Арсений Сергеевич, приветствуем вас.
Добрый день, рад вас слышать.
Скажите, пожалуйста, да. Первый вопрос, да. На всякий случай спрошу, вдруг вы знаете, а сколько у нас сегодня пенсионеров вот нелегально сдают свою квартиру, это раз. И второй вопрос, а что еще они могут такого страшного сделать, чтобы вот этих льгот к пенсии лишиться?
Честно говоря, вот суммы, количество людей, которые сколько сдают нелегально, я не знаю, поэтому...
Вы как думаете, это большая часть или меньшая?
Я думаю, что больше.
Там, скорее всего, подавляющее.
Да, подавляющее большинство, согласен. Ну, как бы, поэтому они находятся в серой зоне, потому что их невозможно посчитать, да, то есть когда люди прячутся от налогов, от контролирующих органов, то, соответственно, никто достоверную цифру не знает. И пока люди не зарегистрируются, не узнают. Вот. По поводу льгот, это, в принципе, какая-то странная история, мне кажется, которая не должна происходить. Потому что если люди честным трудом заработанную квартиру сдают, да, не работают где-то, а именно сдают там свою квартиру, дачу, комнату, вот, и какой-то небольшой, там, ну, может быть, для Москвы существенный, там, вот, в регионах не такое большое количество денег получают, то не должны они лишаться каких-либо льгот, да, это совершенно разные вещи. И если там человек продолжает работать, да, у него есть силы, он готов работать, получать зарплату, соответственно, то тут, возможно, какие-то льготы ему не все нужны, да, потому что у него есть там полноценное страхование, там медицинское, медицинские фонды он платит. Вот, поэтому очень странно то, что вообще мы сталкиваемся с такой возможностью, что люди, обеляя свою сдачу квартир, комнат, сталкиваются с тем, что их могут лишить каких-то
льгот. Да, что значит льготы могут быть не все нужны? Мне кажется, никогда не будут деньги лишними. Но если человек имеет право на эту льготу, неважно, сколько он зарабатывает, пусть он даже пенсионер работающий, но у него там есть инвалидность, и пусть он свои вот эти 2000 условные за них получает.
Наверное, да. Вопрос просто как бы характера льгот. У нас есть... Там, нам надо смотреть на весь перечень. Да, у нас есть какие-то дополнительные... региональные льготы для пенсионеров, для ветеранов.
Да, кстати, а вот давайте об этом поговорим. Вот в Москве, давайте, например, основные льготы, и если получится хотя бы плюс-минус в денежном выражении, это что такое в случае, если мы говорим о пенсионерах?
Ну, я так понимаю, то, что у нас есть пенсия, у нас есть надбавка региональная к пенсии. Вот, это, наверное, основные деньги, которые люди получают. Mm-hmm. Вот, плюс у нас есть скидки на ЖКХ. Это тоже важная составляющая, потому что иногда ЖКХ там, да, у нас там до четверти всех суммарных расходов.
Но если не ошибаюсь, они монетизированы у нас в России. Вот эти скидки на ЖКХ, они просто приходят как бы с суммой дополнительной. Они минусуются, да, из платежки.
Там как бы у вас суммарная платеж за ЖКХ просто не может составлять больше, чем какой-то процент от вашего дохода. Вот, если все остальное государство покрывает. Да, ну, то есть монетизирован, это когда вам, ну, как бы, на карточку деньги приходят, там, 10 тысяч, да, наверное, вот, но не в такой форме они сейчас, эти льготы. Государство напрямую компенсирует расходы эти на ЖКХ в том объеме, который они льготу составляют. Проезд у нас бесплатный, вот. Вот если говорить про инвалидов, то там главная проблема, с которой люди сталкиваются, это когда ты ухаживаешь за инвалидом и нигде не работаешь, то государство тебе выплачивает там, от 2,5 до 10 тысяч рублей, там, в зависимости от возраста человека с инвалидностью. И это как бы суть этой льготы, то, что государство платит тебе за то, что ты за этим человеком ухаживаешь. Ну, условно, как будто ты работаешь, да, некой там помощником, да, там, нянькой для человека с инвалидностью. Вот. И если человек выходит на работу и начинает получить какие-то еще работать, то в этот момент он лишается льготы. И вот у людей, которые как самозанятые зарегистрированы, тоже есть риск того, что государство решит, что если ты уже начал получать какой-то доход, вот, то вот эту льготу за уход за инвалидом сумму можно потерять.
Угу. А вообще вот эта опция зарегистрироваться как самозанятый, как вам кажется, она в итоге поможет вывести вот из серых зон различную деятельность, там, самодеятельность и так далее? Придут люди в итоге к этому наши?
Я думаю, то, что не за день, но со временем придут, и причины у этого, мне кажется, пара. Первое – это то, что самозанятость позволяет небольшими, ну, как бы с небольшой процентной ставкой легализовать свой доход, и можно будет его показывать банкам. Вот, и таким образом подтверждать свой доход и получать кредиты по адекватным ставкам. У нас сейчас есть человек, да, нигде не работает, как самозанятый не зарегистрирован и так далее, приходит в банк, ему говорят, там, ну, там, 22-24% мы тебе кредиты готовы дать. Да, если человек приходит там со справкой 2 НДФЛ или с каким-то подтверждением доходов, который банк учитывает, вот, то там ставка существенно меньше. Да, там она не знаю, процентов 15, 16, 14 там. Угу. Сейчас вот, составляет. И вот легализация этого дохода своего со квартир, что может быть более надежного в нашей стране, чем доход со сдачи квартиры? Вот, наверное, как бы вообще ничего нет. Ни зарплата, ни пенсия. Вот. Поэтому все стараются, многие стараются в квартиры вложить, чтобы иметь как бы ближе к преклонному возрасту какой-то гарантированный доход. Вот. Если его показывать, если банк начнет этот доход учитывать при расчете рисков, да, то он должен предлагать адекватные проценты для людей. А кредиты очень популярны.
Да, спасибо. Арсений Беленький, заместитель руководителя исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт», был с нами в прямом эфире. Уголовное дело возбуждено после нападения на бывшего депутата Максима Шингаркина, известного своими репортажами, в частности, о защите окружающей среды, о проблеме мусорных полигонов, в первую очередь, которые он выкладывает на платформе YouTube.
Его помощница Любовь Петрухина уверена, что напасть на него могли как раз-таки из-за этих самых роликов. Как она сама сказала, он достаточно много острых проблем поднимал в своей работе, но если взглянуть на его YouTube-канал, то, в общем и целом, предпоследнее видео, которое там опубликовано еще несколько, буквально некоторое время назад, минут 30, наверное, 40, оно было первым, называется «Мусорная мафия атакует», оно посвящено как раз-таки вот этому нападению. На превью этого видео изображен избитый сам Шингаркин. Если посмотреть, что у него публикуется на канале, то наименование у роликов, название роликов, ну, скажем так, вызывающее, да, и вопросы, и, да и сами все вызывающие без продолжения. Требуем закрыть полигон Тимохова. Полигон Ядрова, коррупционную машину надо остановить. Родная земля, зона экологической катастрофы, все мусорные, мусоросжигательные заводы на Рублевку, и хозяева помоек должны ответить за беспредел. В принципе, когда почитаешь подобные названия у роликов, то, естественно, появляется вопрос о том, кто действительно мог на него напасть, но зачем мы будем заниматься здесь какими-то догадками, если мы у самого Максима Шингаркина спросили, что могло произойти, ну так давайте послушаем, что он нам ответил.
Я больше ничем не занимаюсь, понимаете, да? То есть у меня нет никаких экономических конфликтов, я нигде не зарабатываю какие-то деньги. Ну, то есть суть заключается в том, что все, что я делаю, касается вопросов экологии и, собственно говоря, обращения с отходами. Так или иначе. Поэтому мы расцениваем эти действия как покушение на жизнь общественного деятеля. Это у нас 277-я статья Уголовного кодекса. Это не драка, это не какие-то там телесные повреждения. И, собственно говоря, завтра я буду писать уже, то у меня будет техническое заявление, ну, просто по факту нападения. А завтра мы будем четко указывать, с чем это мы связаны. Мы видим нескольких подозреваемых. Ну, я вам их называть не буду, я их назвал правоохранительным органом, обосновал.
Добавил он, что есть несколько людей, которых он подозревает в совершении этого. Еще раз подытожим посыл Шингаркина. Он уверен, что нападение было связано с его деятельностью, сопряженной с борьбой с нелегальными свалками, мусоросжигательными заводами, коррупционными схемами, которые с ними связаны и так далее. К слову, как он же добавил, его это нападение не удивило, потому как за ним уже достаточно продолжительное время была слежка, по его собственным словам, за ним следили на улице, напали на него еще раз в центре Москвы, когда он подходил к своему автомобилю, на него набросился некий человек, избил его, причем избил его, судя по кадрам, на которых видно лицо Шингаркина, избил его сильно, у него затек глаз, у него обильно шла кровь, которая даже капала в момент, когда на землю, когда его вели в клинику врачи, все это снималось на камеру, и, в общем, в целом, там на земле было достаточно много кровавых пятен, то есть кровопотеря была плюс-минус серьезная. Ну и вот теперь Шингаркин говорит о том, что да, он знает, не так, предполагает, кто мог на нее напасть, но эту информацию он готов сейчас делиться только с правоохранительными органами, видимо, по своим каким-то соображениям.
Напомним, что Максим Шингаркин был депутатом Государственной Думы 6-го созыва от партии ЛДПР. Впоследствии он вступил уже в другую партию «Родина», а вот по данным Центральной избирательной комиссии на минувших выборах 21-го года думских Максим Шингаркин входил в общую федеральную часть от Российской партии «Свободы и справедливости» РПСС. Федеральный список, от которого возглавлял Максим Шевченко. Но она не прошла в Госдуму.
Ну и, кстати говоря, еще что касается повреждений и последствий драки. У Шингаркина зафиксирован перелом скуловой кости со смещением, и ему необходимо будет проводить операцию, которую его сейчас и готовят.
На этом заканчивается программа «В первых рядах». Работали для вас Федор Ужов и Никита Воронков. Спасибо.
Всем хорошего вечера, воскресенья.
В первых рядах.